Культура. Из чего она состоит? Как развивается? Чем питается? И почему существует вечно? Вскрытие покажет. Анатомия культуры.
Доброго вечера всем, кто нас слушает. Действительно, анатомия культуры на радио Абакан. В студии я, ведущая программы Настя Репина. И также у нас гость Александр Кобыльцов, живописец, председатель Союза художников Республики Хакасия, также директор детской художественной школы имени Каратанова. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим в большей степени об Александре Григорьевиче художнике, чем о директоре или председателе Союза. Вот как вы на это смотрите, Александр Григорьевич?
Ну, пожалуйста.
Я просто знаю, что вы вроде как именно художественную деятельность из всех перечисленных ставите на первое место.
Ну, в принципе, да.
Очень хорошо. Значит, полный будет разговор, надеемся. Смотрите, некоторые отмечают вас замечательного портретиста. Другим нравятся ваши пейзажи. На выставках вы также часто выставляете натюрморты, да? И какой из всех этих жанров вам самому ближе?
На самом деле, это не принципиально, потому что внутренний мир можно передавать в любом жанре. Но практически больше я занимаюсь пейзажем. Ну, так вот сложились обстоятельства, что возможности больше пейзажем заниматься.
Раз уж мы тут, знаете, анатомируем культуру, да, исходя из названия нашей передачи. Вот давайте погрузимся немножечко в жанры. Если вы говорите про пейзажи чаще всего, а пейзажи, вот их вы пишете только с натуры?
С натуры пишем этюды. Этюды позволяют набрать материал, который можно уже в мастерской обрабатывать. Фактически, по большому счету, картина должна писаться в тиши мастерской.
А не бывает так, что придумывают художники в своей голове эти пейзажи, потом переносят на картину, или они фотографируют пейзаж, а потом в мастерской с фотографии рисуют природу?
Если посредником взять фотоаппарат, то это самый неудачный вариант. Природа дает гораздо больше, и мы видим больше внутренним зрением, нежели просто физически внешне. Природа, она позволяет расширить эти рамки наших ограничений. И почему еще необходимо вот постоянно общение с природой? Потому что постоянно происходит накопление, набор новых пластических решений, которые подсказывает природа. Угу. Без этой подсказки художник вынужден, скорее всего, будет повторяться.
То есть поэтому предметом основным ваших пейзажей являются горы, озера. Ну, логично, наверное, потому что вы живете, да, среди всего этого великолепия. То есть вы не можете написать пустыню, поскольку вы в пустыне-то и не живете.
Я думаю, что не принципиально, что передавать. Вот по большому счету стоит вопрос так. Вот мы живем в Хакасии. Для Хакасии есть, ну, у Хакасии есть свой определенный характер, образ. И вот найти, считать вот те самые выразительные вещи, которые дает природа, и переложить их на изобразительный язык. Вот, собственно, самая большая трудность в изобразительном языке, ну, наверное, у художников целиком, найти меру, чем пожертвовать ради самого главного.
Скажите, вы же наверняка не только Хакасию писали в пейзажах. Вы же на разные пленэры ездили, да? Куда-нибудь в другие места, вроде как в Китае, я слышала.
Нет, приходилось писать много, но поскольку я живу здесь, в Хакасии, и в основном пишу Хакасию, ставлю для себя приоритетом найти образ Хакасии. Потому что если приезжаешь на новое место, там, 2-3 недели, это так, мимолетно. Тут бывает, за годами пишешь, и то не просто сформировать образ.
Так его и не нашли? Все еще в поисках?
Дело в том, что здесь не будет такого ответа, когда я все уже нашел.
Ага.
Здесь просто, да, бывают находки, которые можно в чем-то реализовать. Но это уже на удачу работа.
Так, про пейзажи вроде все ясно. Возьмем портрет. Насколько он сейчас вообще востребован художниками вот в этом современном нашем мире, где, знаете, развита фотография, где селфи на каждом углу?
Ну, скажем так, на современных выставках портрета довольно мало. Это, я думаю, что не есть хорошо.
А с чем это связано?
Ну, я думаю, что, скорее всего, со стороны государства нет заказа. А просто писать портреты и складывать на полочку тоже у художников не всегда есть желание и возможность. Потому что все-таки работа, написанная художником, она должна находить своего адресата, а не оставаться на полке на бесконечное количество лет.
Только со стороны государства заказ идет, а со стороны просто жителей России, там, или даже не России, там, города Абакана, или просто, может быть, хочет кто-то свой портрет. Или вы, может быть, сами можете увидеть такое лицо, то вот захотеть его нарисовать.
Но у меня был период, когда я писал своих друзей. Вот, скажем так, вот тех, кто рядом, кого мне хотелось написать, я их написал. Но этот период как бы прошел. Сегодня я, в принципе, пишу портреты, крайне редко.
Что сейчас произошло, что вы перестали писать друзей? Друзей нет, или они уже не так вдохновляют на написание портрета?
Ну, тут маленький секрет. Дело в том, что у меня такая вот работа, когда до бесконечности, административная, школьная, там она же никогда не заканчивается. И, возможно, пейзажи появились только потому, что просто вот выбрали день, когда уезжаем из города, и все. Это вот как бы табу. В этот день у меня...
То есть тут хочешь, не хочешь, к работе административной все равно не прикоснешься.
Да. Вот, может быть, скажем так, вот приоритет в пейзаже сформировался как бы из-за этой причины тоже.
Так, а смотрите, хватаем человека, которого хотим видеть в портрете, берем с собой, там, куда вы пейзажи пишете, и все, и вот и начинается портрет. Или все равно его, наверное, же... Его же так быстро не напишешь там за один день.
Нет, на самом деле портрет пишется не так быстро. Ну, опять же, количество часов не имеет значения. Все зависит от того, как увидел образ, как удалось раскрыть пластически его. Если это вот решение нашлось, то, в принципе, пишется быстро. Но решение можно искать очень долго.
А еще один жанр вот меня все время беспокоит, поскольку это весьма далека от изобразительного искусства. Мне непонятен жанр натюрморта. Как простому зрителю, например, да, который пришел на выставку. Вот что интересного может быть человеку в чайничках, вазочках, там, фруктах, овощах? Вот расскажите мне с точки зрения художника.
Ну, в принципе, натюрморт, пейзаж, портрет – это фактически... Вообще изобразительное искусство, по большому счету, это способ познания окружающего мира и себя в том числе. То есть через... предметы, мы познаем себя. Ведь фактически эти кувшины и так далее писали и 100 лет назад, и 200 лет назад. И те же пейзажи писали и 100 лет назад, и раньше. Да? Важно другое. Как сегодня художник делает меру отбора? Что для него является главным, что приоритетным, а что второстепенное, которое можно безболезненно пропустить?
То есть это только художник решает. Нравится, не нравится зрителю, это уже проблема зрителя.
На самом деле, если художник озабочен, чтобы понравиться зрителю, это будет, скорее всего, проигрышный вариант. Художник, как человек, специалист своего дела, как профессионал, он должен быть озабочен именно профессиональной стороной дела. Если она будет убедительная, зрителю понравится. Если она будет неубедительная, там как бы какая разница уже, все, проигрышный вариант.
А насколько вдохновение роли какую играет? Часто ли оно вас вот посещает и от чего зависит?
Ну, я думаю, скорее всего, вдохновение чаще посещает в той ситуации, когда человек больше погружен вот в то дело, которым занимается. Бывает, если вот долго чего-то не делаешь, потом очень трудно вот перейти черту, чтобы начать делать. А если в процессе делаешь постоянно раз, два, три, 10, 20, да, то там все происходит само собой. Я думаю, что вдохновение – это все-таки мера свободы художника по отношению к материалу, по отношению к, скажем так, тем обобщениям, которые он делает, по отношению к его внутреннему мышлению.
Я так понимаю из предыдущих ваших слов, что, наверное, сейчас не так часто вас вдохновение посещает, поскольку заняты административной работой.
Ничего подобного.
Ничего подобного, да? То есть оно может так захватить, что вот встал, не знаю, сон приснился какой-то вдохновляющий, встал среди ночи, давай картины писать.
Ну, среди ночи я, наверное, уже давно не пишу. Но смысл в чем? Вот мы обычно вот выезжаем на целый день. Как-то сложилось, что два этюда за день можно написать как бы нормально. Но вот у меня последние выезды по 4 этюда. Причем 4, вот предпоследний выезд, все 4 удачные.
То есть вот тут вот именно вдохновение сыграло свою роль?
Нет, я думаю, тут у меня было осенью в сентябре 2 пленера подряд. И как бы вот этот вот наработанный темп, он еще сохранился в руках.
Да, я поняла. А вот еще про пленеры. Насколько они вообще важны? Ну, я понимаю, вот вы сейчас говорите, насколько они для вас важны, а насколько они важны в жизни любого художника? Вот можно ли назвать художником человека, который никогда на пленере-то, собственно, и не был?
Дело в том, что художники, они все разные. И у каждого художника есть своя система ценностей. И если у человека нет приоритетов, как бы пленерных задач, как бы это не значит, что он плохой художник.
Художник-пейзажист, не бывший ни разу на пленэре, может называться художником-пейзажистом?
Ну, скажем так, вот на последних молодежных выставках, вот я смотрел просто каталоги, там вот на что я обратил внимание, практически 100% нет работ, которые опирались бы на натуру. работы, сочиненные внутри, ну, такие умозрительные работы. В этом нет ничего плохого. Но когда человек-художник отрывается от природы, он искусственно себя загоняет в более узкую колею своих стереотипов. А это уже не есть хорошо.
А как вы так интересно поняли, что он не отталкивался от натуры? Взглядом или там было написано просто?
Нет, там ничего не написано было. Там вот в устройстве пластическом было видно, что это умозрительная вещь, придуманная.
Интересно. Но это только художникам вам понятно, наверное. Нет,
это считывается легко.
Ну, это потому, что у вас глаз профессиональный наметан. Вот еще, знаете, в интернете про вас пишут: творчество Александра Кобылева разнопланово не только с точки зрения жанров, но и в исполнительской манере. Какие манеры используете? Расскажите нам. Я очень много от кого слышала именно про вашу манеру живописную, и вот поподробнее бы нам узнать.
Я не совсем понимаю, как бы, что подразумевают, когда об этом говорят. Но, наверное, у каждого человека складывается своя система ценностей. Вот что для меня, скажем так, близко. Меня интересует чаще всего большое устройство холста. То есть, как пластически организуются планы, как пластически главный герой определяется. Детали, честно говоря, зачастую меня мало интересуют, потому что они уже как бы наполняют, дополняют и так далее. И только их небольшая мера, ну, которая нужна для общего решения.
Просто я, знаете, часто слышала, что у вас таким образом написаны картины, ну, не все, наверное. Когда ты подходишь вблизи, ты не понимаешь, что изображено, да, какими-то мазками определенными, а когда отходишь вдаль, вот тогда уже видишь полностью, что вы хотели сказать, что вы нарисовали, изобразили.
Дело в том, что если пытаться копировать натуру, чтобы было похоже точь-в-точь, можно, ну, создать бледную копию окружающего мира. И здесь как бы, ну, это уровень, который, ну, для художника, мне кажется, мало интересен. На самом деле художник должен создавать образ, и этот образ нужно заострять, чтобы его зритель считал, ну, как бы с лету.
А вам приходилось когда-нибудь слышать сравнение вашего творчества с творчеством из известных живописцев? Ну, или даже не из известных, а просто сравнивали ли вас с кем-либо?
Честно говоря, как-то меня это мало интересовало, поэтому я сейчас не могу сказать.
Ну, может быть, вам там подходили на выставках: о, это же прям как вот такой-то художник, вот у него прям такие же картины, напоминайте мне того-то. Не бывало, да, такого?
Ну, у меня бывало такое, что такую мазню я и сам могу сделать.
Так, интересно, как вы на такие изречения реагируете?
Ну, в принципе, никак. Как бы каждый человек видит меру того, что он может увидеть. У меня как-то на выставке была ситуация, еще в Жарке был наш зал, значит, а у меня была персональная выставка. И я пришел, а там кто-то из посетителей, и там, значит, отзывается вот о конкретной работе. Я, говорит, ненавижу эту работу. Но мне стало интересно, любопытно.
Так ненавижу, значит, это тоже же...
Нет, это реакция, да. И мне стало любопытно, вот как бы, а почему это произошло? Ну, я как бы подошел и так бы, между прочим, как бы завел разговор, значит, о том и сём. Оказалось, что это был у меня тувинский пейзаж с горами. И вот цвет гор, ну, очень сильно напоминал цвет военной техники. Угу. А эта дама была где-то в горячих точках, как военная. И вот, видимо, ее внутренняя ассоциация не принимала вот это цветовое решение.
Интересно. Как часто сегодня вы пишете картины? Я, конечно, понимаю, да. Гораздо, наверное, меньше, чем до того, как вы заняли пост директора школы, да? Наверное, раньше чаще было. Нет?
Нет.
Сейчас чаще.
Ну вот я за сентябрь написал где-то порядка 50 холстов.
Ничего себе! А где же эти все ваши картины? Ну, я знаю, конечно, у вас много выставок проходит, но вот, например, картины вы продаете свои?
Ну, скажем так, бывает, но это как бы у меня нет времени как бы конкретно этим вопросом заниматься, поэтому вот, к сожалению, у меня больше на полках пылятся. То есть проходят выставки, возвращаются и вот как бы...
В общем, менеджера по продажам бы вам, да? Или пиарщиком, который бы занялся этим вопросом.
Видите, вот я думаю, что если художник озабочен зарабатыванием, он автоматически попадает в другое поле. Я вот благодарен судьбе за то, что, скажем так, я могу себе позволить писать то, что хочу и как хочу. То есть у меня есть определенная свобода вот в этом контексте. Кажется, большего желать-то и...
То есть думаете, если художник начал сперва просто писать то, что он хочет, потом начал продавать, то он сразу себя вот в эти рамки поставит, что потом начнет только писать на то, чтобы продавать?
Я в прошлом году, когда был в Китае, встречал нашего художника российского, который уже 9 лет там живет, закончил Питерскую академию с хорошим образованием. И вот он сказал, что он перестал даже там преподавать и работать, и писать перестал на продажу, потому что, говорит, я уже надоело писать так, чтобы понравиться. И он приносил, показывал на планшете вот свои... Он сам из Дагестана, и вот о своей родине показывал композиции, ну, просто потрясающе интересные.
Те, которые он уже создал не для продажи.
Да, которые он для себя создал. Вот это самое лучшее он сделал. И он пришел к выводу, что просто он прекратил на продажу... Получается, жена зарабатывает.
Ну, бывает и такое, что уже тут художники, это творческая профессия, а с творческими людьми именно так. Вот следующий вопрос у меня, Александр Григорьевич, такой. Как интересно приходит замысел картины к вам?
Ну, это сложный вопрос, потому что ответа на него, наверное, скорее всего, не будет. Потому что каждая работа – это вот какой-то новый мир, и как он вдруг откроется, непонятно.
Непонятно. Каждый раз по-разному.
Всегда по-разному.
Это такое, что происходит внутри, да, и словами не описать.
Ну вот в этом году мы в июне месяце, в июле ездили группой на пленэр, попали на Тумпайрам праздник. Я там много фотографировал, потому что там такие быстротекущие моменты, которые как бы не успеешь зарисовать, написать. И потом летом написал, в августе уже написал работу. Но я опирался на материал, который у меня вдруг был еще лет 9.
А, даже
вот,
так.
Вот как-то вот раз готовился к одному, а пророс совершенно другой.
Угу. А вот, кстати, вы сказали про фотографирование. Вот мне тоже интересно, давно было, где-то я услышала, что человек, который занимается в художественной школе, потом, может быть, вообще, в принципе, художник по жизни, он хорошо фотографирует. Но так бывает не всегда. Это же связано, да? Там же тоже композиция, фотография, именно вот как само дело фотография. Не просто сфоткаться на телефон или еще куда, на мыльницу. А именно фотографией заниматься действительно проще художнику, чем обычному человеку.
Но я думаю, что художник, он изучает композицию, он изучает, как устроить формат, какие есть возможности, как пластически организовать, как выделить главного героя, как ритмически структурировать. Поэтому у художника есть определенный ресурс знаний, как выстроить на плоском листе изображение. Я думаю, что оно хорошо помогает при фотографировании.
Вы не думали никогда заняться еще и фотографией?
Почему? Я занимаюсь давно.
А занимаетесь? И выставки у вас фотографические?
Нет, я выставки не делаю, но, скажем так, у меня архив, десятки тысяч снимков.
Ух ты.
Потому что я езжу, я периодически беру с собой аппарат, и у меня большая
коллекция.
Мне кажется,
у вас есть отдельная комната для ваших картин, которые не проданы, как вы говорите, пылятся, да? И есть, наверное, еще отдельный компьютер для ваших фотографий.
Ну, да, здесь объем большой.
А еще тоже интересно, что для вас важнее, ну, более ценно, скажем, конечный результат, все уже, написанная картина, да, или сам процесс?
Я думаю, что процесс интереснее.
И неважно даже, какой будет результат?
Нет, ну, обычно, когда сам процесс интересен, он приводит к серьезному результату, к положительному результату.
А еще расскажите, вот вернемся к истокам, к вашим. Что повлияло изначально на ваш выбор профессии? Как это произошло?
Ну, это, наверное, нужно смотреть в глубокое детство.
Да, давайте посмотрим в глубокое детство.
Я помню, не знаю, наверное, лет 5-6 было, когда мне мама через посылторг тогда выписывала цветные карандаши. Я даже до сих пор помню, как они пахли, вот эти цветные карандаши. Вот эта вот ассоциация связана всегда с запахом. И когда я начинал уже немножко как бы учиться и получал учебники по изобразительному искусству, вот типографская краска, вот я не знаю, вот ассоциация запаха краски с хорошим изображением, она какая-то такая устойчивая.
Многое из детства мы помним именно по запахам. Во сколько лет это было?
Я помню, что еще не учился в школе, рисовал на стене теремок и мышку.
На стене,
прямо
в квартире,
на стене,
там, в доме,
да, гуашью. Ну, где-то изображение было где-то около метра величиной.
И вам позволили родители?
Да, мне, кстати, вот так вот повезло, наверное. Мы жили в одном дворе, было два дома, дедушка с бабушкой, и у меня был и дом, и у дедушки с бабушкой, и на кухне все разрисовано было.
То есть это о чем мечтают многие дети, но родители им запрещают, вам было прямо позволено.
Ну, видимо, у меня мама, она сама культпросвет школу закончила, вышивала и все, и как-то бы она, наверное, вот помогала и способствовала этому.
То есть тоже вот мама одобрила, собственно, ваш выбор?
Ну, естественно, да.
А, и когда вот вы рисовали на стене теремок, тогда поняли, что художником
стану? Нет, это не все просто.
Ага, так, что было дальше?
Ну, я вырос там, где не было художественной школы. Но у меня как-то так, видимо, удачно повезло, что у меня была возможность все равно, не имея школы, немножко общаться и как-то так вот писать.
И вы себя ни с кем не сравнивали, не побоялись, как-то не остановились?
Да, у меня, наверное, тогда не было большой возможности сравнивать, потому что фактически музея не было, художников рядом не было. Поэтому я в этом смысле был, может быть, более свободен.
И потом вы поступили в институт.
Нет.
Еще не все. Да и очень интересная история. Что же дальше?
У меня двоюродная сестра училась в Москве в Заочном народном университете искусств. Там готовили художников-любителей. И я как-то так вот, глядя на нее, также пишу письмо, принимайте меня и так далее. Мне отказали, потому что принимали в то время с 16 лет. Мне еще не было 16. Потом я учился в авиационном, потом...
Ух ты, как вас занесло.
Потом на лекциях стал бегать на этюды.
Все-таки вот это, вы же понимаете, это как будто что-то заложено было именно в вас.
Дело в том, что вот когда я после школы уехал в Москву, я вот в тот народный университет заочно поступил, и там начал заниматься. Там мы занимались прямо в мастерской у педагога, встречаясь один раз в месяц. И получилось так, что, скажем так, я пошел по двум дорогам одновременно, и эти дороги, в общем, не были в одну сторону. И пришло время выбирать.
Ну, не жалеете о своем выборе?
Нет, не жалею, потому что тогда уже я для себя, так сказать, понял, что мир человека, ведь, в принципе, живопись – это мир души человека, это философия жизни. Вот мир человека для меня оказался интереснее, нежели просто технический какой-то...
Тем более, знаете,
срез.
Когда ты не занимаешься чем-то таким душевным, когда ты действительно погружен в какие-то технические, да, моменты, работа у тебя такая, тебе и некогда-то подумать, собственно, о мире, о душе, а тут, получается, круглыми сутками буквально, что и делали, только что думали о душе. Мне кажется, это хорошо развивает, и жить от этого как-то легче, наверное, приятнее.
Ну да, мне все-таки думается, что искусство, живопись, изобразительное искусство, оно ведь фактически дает человеку свободу мыслить по времени от бесконечности вперед до бесконечности назад. И, в принципе, в пространстве, вот мы на нашей планете, в общем-то, для понимания изобразительной картинки, да, мы же не требуем отдельного переводчика.
Ну да.
То есть это вот очень универсальный язык, через который мы познаем окружающий мир. Это, в принципе, я не знаю более. Ну, там, я думаю, музыка и другие виды искусства, они как бы об этом же, да? В принципе...
А... Вот, кстати, да, смотрите, тоже же об этом. Но вы же не выбрали ни музыку, ни писателя стали, да? Вы выбрали именно рисовать, и вы говорите, что каждый ребенок, он художник, ну, просто в какой-то момент он ломается. Но я бы поспорила с этим заявлением, потому что все равно некоторые, ну, совершенно не умеют рисовать. А у кого-то, мало того, что есть интерес, там, любовь к этому делу, еще и получается у него.
Я думаю, что если... ребенку не говорить, что у него не получается, если у него не формировать вот
комплекс,
да, то все вот, ну сколько вот я вижу детей, я много вижу маленьких детей, в принципе, они все, причем, знаете, самое интересное, вот мы изучаем грамоту, мы то, значит, изучаем, включаем логику и так далее. Маленькие дети, в принципе, зачастую этим всем уже владеют. Вот это вот чем наполнен человек, когда приходит в этот мир, мне кажется, вот почему все художники, потому что они уже наполнены изначально.
То есть художником может стать каждый?
Я думаю, что, в принципе, природа отмерила, наверное, в общем-то, каждому. Если человек дальше развивает, дальше в это погружается, он может убежать далеко, да? Если он придумывает, что у него не получается, естественно, он никуда не пойдет. Поэтому вот разделение на потом художники, не художники, это уже продукт нашего общественного, так сказать, мнения.
Да, общественное мнение довольно-таки сильно влияет на жизнь людей. Что касается детей, понятно, значит, в каждом уже сидит художник, можно развить, если комплексы не развивать. А что касается взрослых людей, вот именно уже пожилых, может быть, когда-то у них развили комплексы, они перестали рисовать, все, не умеют. Но вдруг они вот 50 лет там или в 60, ну, 50 еще не пожилой, в 70 лет решили пойти и снова начать рисовать. Они смогут, и у них получится начать хорошо рисовать?
У нас в школе был случай. Значит, бабушка водила внучку в подготовительную группу. Бабушке уже было где-то около 70. И вот она в коридоре сидела, ждала, пока внучка учится. Потом попросилась туда, в мастерскую, и в конце концов она года два или три ходила на вечерние. Mm. Так вот она потом говорила, что она только жить начала, когда стала рисовать. Как-то у нее был случай, то ли гололед был, она сломала ногу, она на костылях с гипсом, она ходила и приходила за час до занятий, и уже в коридоре сидела и рисовала.
Ничего себе! И у нее удачно все получалось.
Ну, в принципе, конечно, она развивалась и, в принципе, нормально. То есть, я думаю, что здесь, если взрослые себе придумывают, что они не могут, это так и будет. Но если у них них есть желание и потребность внутренняя, нужно вообще ничего не бояться. Брать материалы, начинать работать.
Важно действительно не бояться. Это вообще во многих вещах и в любом возрасте. Важно не бояться, и тогда будет многое получаться. Но есть же такой момент чисто биологический, когда, да, те же самые языки, да, говорят, например, дети с 3 лет, они лучше запоминают, лучше учат, могут знать много языков, а когда тебе уже 60 лет, тебе гораздо труднее дается именно изучение. То есть, если ты не знал, и изучение тебе уже дается... Ну, что-то там вот в мозге у нас, клетки там отмирают или что, не знаю, не биолог. А что-то происходит, в общем, с мозгом. Вот, то есть, в рисовании же наверняка тоже туже как-то идет. Вот
если мы хотим, условно говоря, в 60 лет начать и рисовать лучше, чем Рафаэль, да, то это, но скорее это всего, сложно, да.
А лучше, чем внучка, которая вот ходит в подготовительную.
Но если мы хотим, вот сам процесс для нас представляет интерес и хотим наполнить свою жизнь этим интересом, то смело вперед.
Угу. В общем, всем советую мы тут с Александром Григорьевичем идти, независимо от того, сколько вам лет, и заниматься. Школа примет, да?
Я думаю, что у нас на сегодняшний день есть площади, где и найдем, ну, педагога, кто бы работал, потому что, скажем так, у нас на сегодняшний день есть возможности вполне на серьезном уровне проводить обучение.
Угу. И у нас только в вашей школе есть такая возможность или еще вообще в Абакане есть площадки такие?
Ну, у нас есть школа искусств 1 и 2, там, угу, есть художественное отделение.
Тоже принимают?
Ну, я думаю, что скорее всего, принимают, угу, хотя точно не знаю.
Кто заинтересуется, тот узнает. Главное, что мы советуем. Когда случилась ваша первая выставка?
Первая выставка? Ну, я думаю, что, будучи вот студентами, мы же тоже ездили на пленэры. У нас вот после каждого курса 2 месяца летней практики. И обычно выезжали на какие-то территории. Угу. Где-то договаривались, жили, там писали жизнь рабочих, там, ну и так далее. И непременно вот эти пленэры заканчивались либо в школе, либо в ДК там выставкой. Потому что всегда народу было интересно, чего же там наделали.
Да, да, да.
Наверное, вот эти вот выставки, это вот первые, в которых я участвовал.
Они ценны для вас?
Ну, безусловно, это же колоссальный опыт.
А персональная выставка?
Ну, у меня уже много было. Видите, как вот есть такие вещи, тут как бы все не так просто. Вот у меня, допустим, есть этюды, которые я писал после первого курса института. Я вижу там, вот там еще не умело в какой-то мере, но у них есть какая-то атмосфера, которую я сегодня не могу передать. То есть в работу как бы непонятно, через какие каналы вливается нечто, которое мы, скорее всего, делаем на уровне подсознания, интуиции. Мы не можем это осмыслить в процессе, и бывает, не можем осмыслить уже и после того, как.
Какая-то вот оно... магия во всем этом есть.
Да, вот это или есть, или нет.
Еще знаете, что хотелось у вас спросить? С выставок начали, и важно ли вам мнение зрителей, например, которые приходят на выставки? Или вообще, чье мнение о вашем творчестве вам важно?
Ну, скажем так, в принципе, для меня вот на сегодняшний день представляет больше мнение профессионалов. Потому что если человек вот художественно не образован, да, и он мыслит на уровне нравится, не нравится, ну, это как бы один уровень разговора. А если идет разговор уже с профессионалами, которые как бы, ну, владеют определенными знаниями, тайнами, глубинами, да, и вот когда общаешься с ними, бывает серьезное.
В общем, принимайте только конструктивную критику.
Нет, критика, она как бы, если ее нет, это очень плохо. На самом деле она должна быть, ну, скажем так, здоровой, потому что она тоже способствует, ну, некоторому формированию пониманий.
А у вас и сейчас в жизни присутствует критика?
Нет, а без нее нельзя. Это...
Ну, просто сейчас у вас уже столько регалий, вас уже так много людей уважают. Может быть, некоторые даже не осмелятся что-то там критиковать в вашу сторону. Но нет, все равно остались, да, такие
нет,
люди?
Нет, дело
друзья-художники?
Безусловно. И я думаю, что это хорошо, то, что есть друзья, которые могут сказать свое мнение.
Конечно.
Вот у нас уже вот в этом году, в сентябре, 5-й раз проходился российский пленэр. Это когда вот мы 20 человек со всей России собираем и на 10 дней уезжаем, пишем. Я вот, поскольку формирую эту команду, я стараюсь подтянуть, насколько вот реально привести к нам сюда профессионалов. Там у нас как бы такой раздел 2. Мы немножко берем молодежь и стараемся подтянуть, ну, хорошие, серьезные ресурсы. Вот, собственно, это тоже площадка для общения, когда можно посмотреть, рядом поработать и обменяться мнениями. Меня в этом году серьезно критиковали.
Да? Ну, это хорошо. Значит, вы у нас не потеряете вот эту бодрость, да, вот этот тонизирующий эффект у вас случился. И смотрите еще, это вот получается то, что вы писали, мне все хочется назвать тусовкой такой, художественной тусовкой. Есть ли у нас в Абакане вообще какая-то определенная компания вот, худож... Ну, понятно, что есть союз художников, но что-то вот помимо этого есть у нас такая богемная, вот, может, какая-то атмосфера, где царит?
Я в союзе с 95-го года, в союзе художников. Я еще помню времена, когда у союза художников была своя площадка, где время от времени весь коллектив собирался, и где, скажем так, вот я еще приехал довольно-таки молодой, да, были вот мэтры, и мы, в общем-то, на равных общались, и я в то время как бы много почерпнул от художников, которые, ну, здесь уже прожили и проработали. Сегодня как-то так сложилось, к сожалению, что у нас фактически нет площадки, где мы дискутируем по поводу творчества. И, может быть, вот мы одну из задач вот поставили на, ну, в Ночь искусств 3 ноября в Челтысе. Мы покажем видеофильм, где 16 художников по 3 минутки каждый рассказывает о том, какие приоритеты он ставит в своем творчестве. То есть мы хотим, в конце концов, даже познакомиться друг с другом, потому что мы видим только работы. Мы не знаем, как мыслит человек, ну, по большому счету. Потому что работа — это все равно фрагмент. Ну и, возможно, если приходят горожане, они тоже как бы немножко увидят и узнают, кто у нас. А у нас, кстати, сложилась очень уникальная, я считаю, ситуация. Небольшое количество людей, но все очень разноплановые, работают в разных материалах, работают с разными задачами. То есть вот это потрясающе интересно, то, что, казалось бы, вот на одном пятачке маленьком, да, и вдруг все разные.
Тогда в связи с этим последний вопрос. А если бы вам предложили вот дать определение слову «художник» в какой-нибудь толковый словарь, да, как бы вы истолковали это понятие?
Это свободный человек. Ну, вообще, я как бы как-то об этом думал, я сделал такой вывод. Вот чтобы художник был успешным, нужно три составляющих. Первое – знать изобразительное искусство как язык, владеть ремеслом, чтобы уметь сделать все своими руками. И третье, нужно быть интересной личностью, чтобы для других людей представлял интерес. Если эти три составляющие есть, есть надежда, что человек может состояться как художник.
Вот я надеюсь, что вас таких людей будет окружать все больше, что ваши ученики будут именно вот такими художниками, как вы описали это. Александр Григорьевич, очень интересная беседа. Даже не все еще обсудили. Может быть, когда-нибудь заглянете к нам еще раз. Спасибо, что выделили время и пришли.
Спасибо вам.
До свидания.
До свидания.